Radio Free Europe, Radio Liberty.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало», радио «Эхо Кавказа». Сегодня в нашей программе: в феврале в Грузию прибывает группа европейских экспертов. Сибиряк Хлопонин возглавил российский юг. Превратится ли Байкал в сточную яму? Пикеты памяти Маркеловой и Бабуровой в Москве. А Холгорский район самопровозглашенной Южной Осетии собираются объявить свободной экономической зоной. А сейчас краткая сводка новостей из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в России создается новый, восьмой по счету, федеральный округ Северо-Кавказский. Грузинская авиакомпания Georgian Airways не получила разрешения от Минтранса Российской Федерации на осуществление чартерных рейсов из Тбилиси в Москву. В Ингушетии в течение прошлого года в результате нападения погибли более 80 милиционеров. В центре Москвы прошла акция памяти убитых год назад в российской столице адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвуют более 1000 человек. После пикета на Петровском бульваре они направились на Чистые пруды к памятнику Грибоедова, неся портреты убитых. Задержаны десятки активистов антифашистских движений, а также лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Власти ранее запретили устраивать шествие, дав согласие лишь на пикеты. Станислав Маркелов вел громкие дела, связанные с нарушением прав человека в Чечне. Анастасия Бабурова сотрудничала с «Новой газетой». В ходе расследования их убийства были задержаны двое подозреваемых. В России создается новый, восьмой по счету, федеральный округ Северо-Кавказский. Согласно решению президента страны Дмитрия Медведева, на должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопонин. Отдельным указом Хлопонин отправлен в отставку с поста губернатора Красноярского края. В состав нового округа, центром которого будет город Пятигорск, войдут Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. В ноябре прошлого года, выступая с посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев говорил о необходимости повысить эффективность работы органов власти на Северном Кавказе. В России впервые за последние 15 лет зафиксировано увеличение численности населения. Как сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, в прошлом году россиян стало на 15-25 тысяч больше. Всего сейчас в стране живут почти 142 миллиона человек. По словам Голиковой, увеличение числа жителей способствовало, в частности, сохранению тенденции роста рождаемости и приток мигрантов из бывших советских республик.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что расширение НАТО за счет стран Центральной и Восточной Европы не будет полезным шагом для стран региона. Иранский лидер сделал такое заявление во время встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе в Тегеране. Они, западные страны, преследуют исключительно собственные интересы, стараясь расширить влияние на Восток. Все страны региона могут решить свои проблемы сами, не жертвуя своими интересами ради сомнительных целей восточных стран, сказал президент Ирана. Ахмадинежад добавил, что Иран сохраняет теплые отношения с Грузией и заинтересован в их углублении. Грузинская авиакомпания Georgian Airways не получила разрешения от Минтранса Российской Федерации на осуществление чартерных рейсов из Тбилиси в Москву и обратно на 16, 18, 20 и 24 января. Авиационные власти Российской Федерации не выдали разрешения на выполнение чартерных рейсов на 16 и 18 января, а также на рейсы 20 и 24 января. Авиабилеты проданы на все чартерные рейсы, включая 24 января, говорится в сообщении авиакомпании. Согласно заявлению, Georgian Airways рассчитывала осуществить полеты после того, как российская сторона разрешила выполнить 3 чартера по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси 8-10 января. Руководство авиакомпании, тысячи пассажиров Грузии и России посчитали, что лед тронулся, отмечает авиакомпания. Несмотря на наши запросы, авиационные власти Российской Федерации по-прежнему не дают ответа на наши предложения о выполнении оставшихся рейсов, говорят в компании. В Ингушетии в течение прошлого года в результате нападения погибли более 80 милиционеров, свыше 230 получили ранения. Такие данные привел сегодня президент республики Юнусбек Евкуров на совещании с руководителями правоохранительных и судебных органов. Одним из мощных дестабилизирующих факторов в Ингушетии Евкуров назвал продолжающееся похищение людей. Касаясь судебной системы, Евкуров отметил, что суды зачастую выносят неоправданно мягкие приговоры обвиняемым в крупных хищениях. Члены Совета Безопасности ООН единогласно поддержали отправку на Гаити еще 3500 миротворцев. Задачей военнослужащих и полицейских будет входить оказание содействия в поддержании порядка и распределение гуманитарной помощи жителям Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения. О необходимости усилить контингент миротворцев на Гаити в течение ближайших 6 месяцев заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Из столицы Гаити, Порт-о-Пренса, практически разрушенной в результате стихии, поступают сообщения о случаях грабежей и мародерства. По оценкам экспертов, число погибших при землетрясении может составить 200 тысяч.
Спасибо, Любовь. Это были главные новости дня. С ними вас ознакомила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртузду Гричилов. В офисе комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга говорят, что в середине февраля в Грузии начнет работать группа экспертов. Они будут наблюдать за ведением расследования по делам нескольких осетин, которых грузинская сторона считает пропавшими без вести. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
С такими лозунгами проходила акция протеста в Москве около российского представительства Евросоюза на прошлой неделе. Участники акции требовали от западной структуры надавить на грузинское правительство и добиться освобождения осетинских заключенных из грузинских тюрем. Акция с этим же требованием прошла и в Схинвале. На ней было зачитано обращение, к которому был приложен список из имен 39 человек, арестованных до и после августовской войны. 7 из этого списка на грузинской стороне считают без вести пропавшими. По делам некоторых из них грузинской прокуратуре начато расследование. В Схинвале говорят, что эти 7 осетин были арестованы грузинскими силовыми структурами и что они могут по-прежнему находиться на территории, подконтрольной грузинским властям. Из-за дел 7 пропавших осетин несколько раз прерывались, а с ноября и вовсе прекратились встречи схинвальских и грузинских властей в рамках механизма по превенции и реагированию на инциденты. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в ноябре прошлого года предложил создать отдельную группу международных экспертов, которые будут наблюдать за ходом расследования по делам этих 7 осетин. Эху Кавказа в офисе Хаммерберга сообщили, что уже были выбраны 2 зарубежных эксперта в области работы правоохранительных органов и ведения расследований. Они начнут свою работу от имени Совета Европы не в январе, как ранее сообщали схинвальские новостные агентства, а в середине февраля. Как подчеркнули в офисе Хаммерберга, эксперты будут только наблюдать за ходом расследования, но не будут вести собственное. В конце своей работы они подготовят доклад с оценкой хода официального расследования. Этот доклад будет представлен грузинским правоохранительным органам и Хаммербергу. Пока не решено, будет ли этот доклад открыт для широкой общественности. В случае желания грузинских официальных структур, эксперты могут дать свои рекомендации по ведению дела, подчеркнули в офисе комиссара. Грузинский заместитель министра юстиции Тина Бурджанлияни говорит, что расследование по делу пропавших без вести сумело определить только то, что эти осетины никогда не задерживались грузинскими правоохранительными органами, говорит Тина Бурджанлияни.
Мы можем сказать, что расследование не идет с особым успехом. Причина этого заключается в том, что та информация, которая нам нужна, может быть предоставлена только де-факто властями Южной Осетии и российскими оккупационными силами. Мы сказали им об этом очень внятно и толково, но получить ответа нам так и не удалось. По большой части судьба этого расследования будет во многом зависеть от той информации, которую мы сможем от них получить.
В Схинвале говорят, что они предоставили грузинским властям всю информацию по делам пропавших без вести, которая у них была. Давид Санакоев, народный защитник в Южной Осетии, надеется, что работа экспертной группы Хаммерберга поможет внести ясность в это дело, говорит Давид Санакоев.
До сих пор пока что никакой новой информации по поводу без вести пропавших мы не смогли добиться от людей, чтобы они нам предоставили какую-либо информацию. Поэтому я думаю, что включение международного элемента экспертного принесет свои положительные результаты. Не надеемся на это.
Давид Раквиашвили, грузинский заместитель министра по вопросам реинтеграции, говорит, что консультации по поводу работы экспертной группы Хаммерберга все еще продолжаются, и пока рано возлагать на нее большие надежды. Говорит Давид Раквиашвили.
Идут консультации в отношении вот и формулировки, и масштаба, и формата этих инициатив. Идет ряд консультаций на эту тему. Я бы воздержался от комментариев заранее.
В Схемальском изоляторе остается 10 грузин. Завершить процесс обмена заключенными призвала на этих выходных председатель комитета министров при Совете Европы Мишелин Кальмирей во время своего визита в Грузию. Кальмирей также призвала грузинские власти продолжать поддерживать инициативы Хаммерберга, в том числе и создание экспертной группы.
Это была наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. По оценкам Организации Объединенных Наций, от землетрясения на острове Гаити пострадали и нуждаются в помощи около 3 миллионов человек. Точное число погибших до сих пор не установлено. В братских могилах уже захоронено порядка 70 тысяч жертв землетрясения. Как природная катастрофа превращается в гуманитарную и какую роль в этой трансформации играет сам человек? Этими вопросами задаются многие европейцы. Из Парижа передает Елизавета Алисова.
В последние дни многие во Франции говорят и пишут о так называемом проклятии, тяготеющем над Гаити. Правда ли, что этой стране хронически не везет?
Знаете, Гаити регулярно становится жертвой циклонов, землетрясений. Это землетрясение было не первым и не последним. Раз в год на остров обрушивается 2-3 циклона. Случаются наводнения и оползни. В соседних странах существуют подобные проблемы. В Доминиканской республике, на Кубе, в Колумбии. Другие страны Центральной Америки страдают от точно таких же природных катаклизмов. Но только на Гаити подобные катаклизмы приводят неизменно к гуманитарным катастрофам. Возьмите проблему наводнений. Происходит массивное истребление лесов, которые вырубают для того, чтобы топить жилища. Это приводит к эрозии почв. Больше практически не осталось деревьев. Поэтому, как только начинается дождь, происходят оползни, жертвами которых становятся сотни, а иногда и тысячи людей. И сейчас это землетрясение в очередной раз показало, как природная катастрофа превращается в гуманитарную. Во-первых, из-за недостаточных мер предосторожности, во-вторых, из-за крайней бедности местного населения. Годовой доход на душу населения здесь не превышает $500.
Значит, причиной столь масштабной катастрофы стала не сама сила подземного толчка, а то, что остров был просто плохо подготовлен к подобному?
С одной стороны, это, конечно, гигантская природная катастрофа. Полагают, что это станет одним из самых разрушительных природных катаклизмов в истории человечества. Но с другой стороны, если подобное землетрясение произошло бы в Сан-Франциско, оно там произойдет когда-нибудь, по мнению сейсмологов, погибло бы, скажем, 500 человек. На Гаити будет 100 тысяч или 200 тысяч, или еще больше жертв. Здесь играет роль человеческий фактор. Порт-о-Пренс построен в зоне геологического разлома, вокруг которого и произошел разрыв пород, вызвавший землетрясение. В течение многих лет в Порт-о-Пренсе строили, что придется и как придется. В последние годы население города сильно увеличилось. За 30-40 лет оно выросло с 400 тысяч до 3 миллионов человек. Образовалось огромное количество трущоб. Строительство шло, как Бог на душу положит, без какого-либо градостроительного плана.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Назначение красноярского губернатора Александра Хлопонина полномочным представителем президента России в новообразованном Северо-Кавказском федеральном округе российская пресса называет неожиданным решением. На эту тему главный редактор программы «Зеркало» Андрей Бабицкий побеседовал с экспертом Московского центра «Карнеги» Алексеем Малашенко.
Смысл выделения Северного Кавказа в новый федеральный округ? Какие задачи посредством такого решения можно решить?
Вообще получается довольно интересная вещь, когда федеральный округ выделяется в самые проблемные регионы. Регионы, где нет никакой стабильности, где в некоторых республиках, в общем-то, состояние на грани гражданской войны, где мы все время наблюдаем, так сказать, какие-то теракты. Я уж не говорю про экономику, я уж не говорю про безработицу, я уж не говорю, что это многонациональные, многоконфессиональные регионы со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот получается, что самое тяжелое все собирается в один мешок и дается человеку, одному какому-то. Что за этим стоит? Такое ощущение, что вот тебе, так сказать, Дед Мороз, мешок со всеми подарками, со всеми игрушками, чего-то похоже, чего-то не похоже, но самое главное, что это все в одном месте сконцентрировано, все как бы видно, все прозрачно, а ты у нас вот такой был эффективный менеджер, вот и попробуй теперь, будучи человеком со стороны, с большим административным опытом, во всем этом кошмаре разобраться, а мы на тебя поглядим.
Что такое ощущение, если действительно по этому признаку наихудшие регионы собраны вместе, ощущение, что готовят на отселение, да, то есть вывод за какой-то, за пределы какой-то, значит, зоны благополучия, легитимной зоны, нет?
Вообще какое-то такое получается чувство. В последние полтора года появилось такое выражение «внутреннее зарубежье».
Черта оседлости.
Да, ну не черта оседлости, а именно внутреннее зарубежье, что вот этот вот кусок формально российской земли живет по своим законам, поэтому давайте с ним разбираться отдельно. И вот мы посылаем, ну, какого-то, даже не знаю, как назвать, губернатора, не губернатора, генерал-губернатора, во всяком случае, в ранге вице-премьера. Это важно, это трудно, это сложно, мы этого всего боимся, мы их как бы вывели за черту, давайте посмотрим, как вот так получится.
Но все-таки, по-моему, достаточно серьезную фигуру, да, направили для того, чтобы разбираться с этим регионом Александра Хлопонина. Может быть, действительно выделили ему такой сложный участок работы, и вот он эффективный менеджер или там генерал-губернатор, он должен, значит, какие-то абсолютно новые механизмы, новые подходы, наверное, применить к этому региону. Есть вообще ощущение, что вот там не просто имя, а какая-то стратегия?
Что главное в Хлопонине? Ну, помимо его самоценности, как энергичного парня, так сказать, как человек, который чего-то может достигнуть, он не имеет там корней, он не имеет там привязанности, он не имеет там бизнеса. Он действительно посторонний и умный человек, который пришел вот так на все это, посмотрел, и не успеет его ни коррумпировать там, ни еще что-то, ни, и не успеет его встроить в эту систему отношений, чем всегда все гордились, там, люди, которые там были, как он начнет действовать. Пусть он там будет как слон в посудной лавке, но тем не менее эта лавка-то получается по кремлевской логике с битой посудой, с какой-то старой посудой. Вот пусть он пошевелится и ее все перестроит. Вот так я понимаю его назначение. И тут есть одна вещь. Ему нужна тогда команда. Причем команда не льстецов, которые повторяют вслед за, так сказать, нашими руководителями, что там одни бандиты, одна коррупция. Я считаю, что без компании профессионалов, таких, я бы сказал, циничных профессионалов, которые высказывают какое-то оригинальное мнение для оригинального человека, вот без этого там ничего не получится.
Вообще вот с набором тех качеств, которые вы упомянули, на Северном Кавказе уже был человек Козак. И, в общем, да, это примерно та же самая фигура, которую вы только что описали. И как-то нету ощущения, что ему удалось, в общем, даже хотя бы начать решать весь комплекс северокавказских проблем.
Я знаю, что Козак очень разные отношения у всех, но, по-моему, Козак был тот человек, который там бы мог кое-что сделать, но ему не дали по вполне понятным причинам. А сейчас ведь он же будет проходить проверку на прочность, я имею в виду Хлопонина, в двух, так сказать, ситуациях. Это, во-первых, ему нужно разобраться с этим самым терроризмом несчастным, или как там это теперь называется, чтобы, во всяком случае, каждый день не убивали людей. Это первое. А второе, очень конкретная ситуация в Дагестане. Как он там будет действовать? Потому что Дагестан – это самая большая республика, сердце Кавказа, сердце кавказского ислама. И, в общем, так оно и есть. Вот если там он сумеет разрулить ситуацию каким-то образом и не привести к катастрофе, то это будет, в общем-то, плюс в его пользу. А это мы увидим в самое ближайшее время.
С экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал главный редактор программы «Зеркало» Андрей Бабицкий. Тема радиоактивных отходов в Абхазии уже несколько недель муссируется в грузинской прессе. Сегодня история получила продолжение. В Министерстве по охране окружающей среды и природных ресурсов глава ведомства Гога Хачидзе принял сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Грузии. Как сообщили агентству «Кавказ Пресс» в министерстве, глава политической и экономической службы посольства Джули Фишер и другие сотрудники ДИП-представительства интересовались деталями распространенной информации о существовании в Сухуми хранилища обогащенного урана. Есть ли в Абхазии хранилище радиоактивных отходов? С этим вопросом мы обратились к главному редактору «Чегемской правды» Иналу Хашигу.
В Абхазии были до недавнего времени радиоактивные отходы. Дело в том, что в Сухуме в советское время функционировал Сухумский физико-технический институт, и он был организован сразу же после Второй мировой войны. Ведомство Берия занималось вот как раз созданием вот таких ядерных центров, которые бы работали над созданием той же атомной бомбы. И вот Сухум был одним из центров. Позже, конечно же, он занимался определенным кругом вещей, все-таки здесь были более-менее не основные работы. Тем не менее, работы с радиоактивными материалами в Абхазии проводились. Уже попозже, уже в 80-х годах, Сухумский физико-технический институт, как научный центр, он все-таки стал терять такую важность в системе промышленного комплекса. Тем не менее, здесь сохранялись в Сухуме, в Агудзерах были специальные пункты хранения, могильники радиоактивных веществ. И, естественно, там всегда это все это было под таким строгим контролем, учитывая, что не только опасность этих веществ, но и учитывая, что это было непосредственно в курортной зоне. И этот режим, он сохранялся и по сей день сохраняется, хотя там нынешний Сухумский физико-технический институт фактически сейчас не занимается такой большой наукой. Тем не менее, вся инфраструктура Сухумского физико-технического института, в том числе вот эти могильники на территории института, и этот вопрос периодически поднимался после войны. Зачастую он становился проблемой все-таки каких-то политических спекуляций. Все время этот вопрос будировался с грузинской стороны о том, что вот эти радиоактивные вещества не так хранятся, и о том, что они разбазариваются, то, что Абхазию хотят превратить в могильники этих радиоактивных веществ. И это все-таки уже привело там впоследствии к тому, что Абхазия открыла вот этот Сухумский физико-технический институт, был открыт для контроля со стороны специалистов МАГАТЭ. Сухум три раза приезжала, вот на моей памяти, это начиная с 99-го года, приезжали комиссии, они изучали этот вопрос, смотрели систему безопасности вот этих могильников, условия хранения и так далее. И у них каких-то там серьезных вопросов к руководству Сухумского физико-технического института тогда и сейчас не возникло. И сейчас, если вот так проследить по той информации, которая попадается в интернете, представители МАГАТЭ ничего не говорят, то есть у них нет каких-то претензий. А есть претензии, там, допустим, у какого-то клуба экспертов, вот сейчас новых заявлений о том, что вот Россия собирается перезахоранивать здесь свои радиоактивные отходы. Если вот первые там в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, вот эта проблема, она была действительно в подвешенном состоянии, стоял вопрос, а что же дальше делать, да, но все-таки это тоже дорогое удовольствие, следить за сохранностью этих могильников. Тогда остался вопрос перезахоронения, но вот уже с потеплением российско-абхазских отношений Кириенко, который возглавляет Росатом, он приезжал, и он, кстати говоря, сухумец, да, достаточно хорошо знает эту проблему, он приезжал и договорились о том, что все-таки эти захоронения будут перевезены, уже дальше перезахоронены в России. И в 2008 году вот эти захоронения, они действительно были уже вывезены из Абхазии, и не только радиоактивные захоронения Сухумского физико-технического института, еще были остатки хлора в большом количестве, и российские специалисты, они вот этот хлор тоже вывезли отсюда и дальше уже утилизировали на территории России. Республика избавилась от этого груза, и он не создает проблем. Сейчас вот это все, что происходит вокруг вот этих радиоактивных отходов, это, конечно же, чистая политика. То Абхазия — это вот такая черная дыра, которую Россия там пытается превратить в какой-то отстойник.
Это был наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик. Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление, разрешающее сжигание отходов производства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Это возмутило местных экологов, которые считают, что уникальное озеро нельзя превращать в сточную яму. Рассказывает Екатерина Вертинская.
Подписание Владимиром Путиным постановления, согласно которому в центральной байкальской экозоне можно будет производить целлюлозу, связало руки экологам в борьбе за чистоту озера Байкал. Они так и говорят: теперь в своей работе мы возвращаемся на 25 лет назад. Кроме того, что это легализует деятельность байкальского целлюлозно-бумажного комбината, это еще и дает возможность заниматься сжиганием бытовых отходов вблизи озера. А это значит, что фактически уничтожение экосистемы Байкала будет продолжаться. Рассказывает сопредседатель байкальской экологической волны Марина Рихванова.
При сжигании образуются диоксины. Если есть хлор, хлор всегда есть в отходах. Если есть пластик, диоксины образуются, и это страшный токсичный яд, который потом скажется на поколениях людей. Что люди все-таки питаются байкальской рыбой. Кто же откажется от омоля? Многие люди этим живут. Основной рацион составляет рыба очень многих. Это вообще вся пищевая цепочка Байкала страдает от диоксинов.
Тем временем байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжают активно готовить к запуску. Было несколько пробных пусков. По информации сотрудников ЦБК, первый был неудачным. Произошел взрыв. Однако руководство комбината опровергло эту информацию, а профкомбо ЦБК назвало экстремистами. Якобы они распространяют ложь. Сведения. Руководство комбината заявляет, что готово приступить к варке небеленой целлюлозы на замкнутом цикле водооборота, продолжает директор лимнологического института СОУРАН, академик Михаил Грачев.
Сейчас рассматривается вариант размыкания замкнутого цикла и возврата к старому производству беленой целлюлозы. Я думаю, что такое решение было бы очень крупной политической ошибкой, потому что ввело бы нас в конфликт с мировой общественностью. Поскольку, когда было принято предложение России о включении Байкала в список мирового наследия, одним из условий было перепрофилирование байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Если он остается в режиме варки беленой целлюлозы, в разомкнутом цикле никакого перепрофилирования нет.
В ближайшее время сотрудники байкальской экологической волны намерены обратиться в ЮНЕСКО с предложением перевести Байкал из списка «Мировое наследие» в список «Мировое наследие под угрозой», чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме озера.
Материал подготовила Екатерина Вертинская.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртуз Дугличилов. Напоминаем вам, что вы можете следить за нами и слушать нас на нашем интернет-сайте www.echokavkaza.com. Мы продолжаем нашу программу. Информационное агентство AP представило год Обамы в цифрах. Прошло 365 дней со дня инаугурации президента Соединенных Штатов. Одна из самых главных, которую знают наизусть все американцы, это астрономическая цена антикризисной программы – 787 миллиардов долларов. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Несмотря на принятые меры, за прошедший год в стране закрылось 139 банков. Число выставленных на продажу домов несостоятельных должников выросло на 75 тысяч и составляет сегодня около 350 тысяч. Уровень безработицы вырос с 7,7% до 10%. В настоящее время в США не могут найти работу 14 миллионов 700 тысяч человек. Численность войск, остающихся в Ираке, сократилась со 139,5 до 111 тысяч. Численность войск, несущих службу в Афганистане, увеличилась вдвое – с 34,5 до 70 тысяч. За год президентства Обамы в Ираке убиты 152 солдата, в Афганистане – 319. За время своего пребывания на посту Барак Обама направил на утверждение в Сенат 539 кандидатур на высокие государственные должности, из которых Сенат утвердил 352 кандидатуры. Для сравнения, Джордж Буш-младший за все 8 лет своего президентства назначил 180 высоких должностных лиц. В течение года Обама дал 12 пресс-конференций, посетил с визитами 21 зарубежное государство и 29 штатов и дважды был в отпуске. Как он сам оценивает результаты своего управления? Об этом его спросила на днях в своем ток-шоу популярная американская телеведущая Опра Уинфри.
What grade would you give yourself?
Какую оценку за год вы поставили бы себе сами?
Good solid B+.
Твердую четверку с плюсом.
Четверку с плюсом? Что вы могли бы сделать лучше?
Четверку с плюсом, потому что есть вещи, которые не сделаны. Закон о реформе здравоохранения еще не подписан. Если бы я уже подписал его, я поставил бы себе пятерку с минусом.
Закон о реформе здравоохранения принят обеими палатами Конгресса. В соответствии с процедурой над ним сейчас работает согласительная комиссия, которая должна объединить два варианта в один текст. После этого согласованный законопроект снова поступит на рассмотрение обеих палат. Барак Обама и его администрация придают реформе здравоохранения исключительное значение. Она положит начало крупнейшему со времен Линдона Джонсона социальному преобразованию Америки. Однако судьба реформы висит на волоске. Минимально необходимое преимущество демократов в Сенате может исчезнуть.
Об итогах первого года президентства Барака Обамы рассказывал наш американский корреспондент Владимир Абаринов. В эфире радио «Эхо Кавказа». В пражской студии Муртуз Дубличило. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в Сухуми, Цхинвали и Москве 21 час 30 минут, в Праге 19 часов 30 минут. А сейчас с краткой сводкой новостей из пражской студии вас ознакомит Любовь Бамматова.
В центре Москвы прошла акция памяти убитых год назад в российской столице адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали более 1000 человек. Власти ранее запретили устраивать шествие, дав согласие лишь на пикеты. Станислав Маркелов вел громкие дела, связанные с нарушением прав человека в Чечне. Анастасия Бабурова сотрудничала с «Новой газетой». В ходе расследования их убийства были задержаны двое подозреваемых. В России создается новый, 8-й по счету федеральный округ Северо-Кавказский. Согласно решению президента страны Дмитрия Медведева, на должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопунин. Отдельным указом Хлопунин отправлен в отставку с поста губернатора Красноярского края. В состав нового округа, центром которого будет город Пятигорск, войдут Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. В ноябре прошлого года, выступая с посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев говорил о необходимости повысить эффективность работы органов власти на Северном Кавказе. В России впервые за последние 15 лет зафиксировано увеличение численности населения. Как сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, в прошлом году россиян стало на 15-25 тысяч больше. Всего сейчас в стране живут почти 142 миллиона человек. По словам Голиковой, увеличение числа жителей способствовало, в частности, сохранению тенденции роста рождаемости и приток мигрантов из бывших советских республик. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что расширение НАТО за счет стран Центральной и Восточной Европы не будет полезным шагом для стран региона. Иранский лидер сделал такое заявление во время встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе в Тегеране. Грузинская авиакомпания Georgian Airways не получила разрешения от Минтранса Российской Федерации на осуществление чартерных рейсов из Тбилиси в Москву и обратно на 16, 18, 20 и 24 января. Согласно заявлению, Georgian Airways рассчитывала осуществить полеты после того, как российская сторона разрешила выполнить 3 чартера по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси 8-10 января. Несмотря на наши запросы, авиационные власти Российской Федерации по-прежнему не дают ответа на наши предложения о выполнении оставшихся рейсов, говорят в компании. В Ингушетии в течение прошлого года в результате нападения погибли более 80 милиционеров, свыше 230 получили ранения. Такие данные привел сегодня президент республики Юнусбек Евкуров на совещании с руководителями правоохранительных и судебных органов.
Спасибо, это были все главные новости дня. С ними вас ознакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Как вы уже слышали из нашей сводки новостей, в центре Москвы сегодня прошли два пикета памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Их организатор этих пикетов – комитет 19 января «Неполитическое объединение антифашистов и всех небезразличных людей», рассказывает Максим Ярошевский.
Говорит руководитель пресс-службы «Новой газеты» журналист Надежда Прусенкова.
Московские власти пошли навстречу и все-таки согласовали два пикета. Принципиальный момент в этой акции – это отказ от любой политической символики, потому что эта акция не политическая, это прежде всего акция памяти. Необходимость напомнить еще раз, что нацизм в России, как это не дико звучит, но он имеет место быть, он крепчает и наглеет. И люди, которым не безразлично то, что происходит в стране, как нам кажется, должны выйти, объединиться и высказать свой протест.
О перспективах этого громкого уголовного дела рассказывает заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, который вместе со следователями принимает участие в расследовании.
Я предполагаю, что в этом году мы станем свидетелями первого суда, на котором должны, на мой взгляд, предстать ныне задержанные подозреваемые Тихонова и Хасис. В ходе этого суда, я предполагаю, может открыться масса любопытных, интересных деталей, которые позволят следствие продлить. На мой взгляд, ограничиваться этими двумя фигурами не стоит, поскольку вполне очевидно, что то количество оружия, которое существует среди нацистского подполья, оно откуда-то взялось? Откуда-то взялись деньги, которые позволили это оружие покупать? Очевидно вполне, чтобы люди, которые обслуживали это преступление, являются соучастниками, и до конца не понятен вопрос с заказчиком. Был ли заказчик таковой, либо это вот такая практика индивидуального террора, которая сложилась, и теперь уже можно об этом говорить, в боевых организациях националистов самого разного толка.
Напомним, 19 января прошлого года в центре Москвы, недалеко от станции метро Кропоткинская, выстрелами в голову были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. 3-4 ноября задержали подозреваемых в совершении этого преступления Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Их обвинили по статье убийства двух и более лиц, совершенной организованной группой. Молодой человек сразу признался в преступлений, но позже заявил, что дал эти показания под давлением следствия.
Власти самопровозглашенной Южной Осетии собираются развивать экономику Ахалгорского района. В связи с этим де-факто президент Эдуард Кокойте провел в Ахалгоре заседание, на котором присутствовала политическая элита самопровозглашенной республики. На заседании рассматривался генеральный план Ахалгорского района и обсуждался вопрос создания там свободной экономической зоны. В Тбилиси эту инициативу восприняли довольно неоднозначно. Однако все солидарны в том, что инициатива противоречит закону Грузии об оккупированных территориях. С грузинскими экспертами на эту тему беседовала Нонна Суварян.
Свободная экономическая зона – инициатива де-факто президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте предполагает льготные экономические условия для национальных и иностранных предпринимателей. Эта зона обладает особым юридическим статусом по отношению к остальной территории. Президент новой экономической школы Паата Шешелидзе считает данную инициативу завуалированной реакцией на тот факт, что жители Ахалгори больше зависят от остальной части Грузии. Таким образом, де-факто власти попытаются легализировать нарушение барьеров, созданных ими самими. Говоря о создании свободной экономической зоны, цхинвальское руководство подразумевает свободное передвижение, без чего не может существовать подобная зона, считает Шешелидзе.
Реальность такова, что люди, которые живут в этом регионе, они в основном имеют связи с иной Грузией, они едут туда, поэтому если речь идет о свободной торговле, это значит, что они не будут создавать препятствия, потому что они де-факто, эти люди и так стараются ездить в остальные города Грузии.
В инициативе какой-то не видит особой экономической заинтересованности де-факто властей и эксперт по экономическим вопросам Давид Нормания. Он также отмечает, что грузинская сторона не получит заметных дивидендов от создания этой зоны, в отличие от российской стороны, которая имеет в этом проекте прямой интерес. Нормания считает, что инициатива Кокойте на самом деле принадлежит Кремлю. В ином случае Кокойте просто не смог бы выступить с подобным проектом.
Россию, конечно, устраивает это, так как Грузия для нее очень важная территория экономически и стратегически. Поэтому Россию устраивает, если у нее с Грузией будут скрыты экономические сделки. Например, завозить через эту территорию в Грузию контрабандные сигареты или вывозить спиртные напитки.
Руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе подчеркивает, что инициатива властей де-факто правительства в корне противоречит основным принципам международного права, так как эта территория является частью Грузии, оккупированной другим государством. Следовательно, любые действия бизнесменов на данной территории без разрешения официального Тбилиси являются незаконными. Подтверждение своих слов Пхаладзе приводит последние резолюции ООН и позицию мирового сообщества, подтверждающего территориальную целостность Грузии.
На этом фоне принятие вот таких решений, это, с юридической точки зрения, это кажется совершенно абсурдным. То, что касается реального выполнения такого плана, реально они могут объявить все, могут привлечь инвесторов, в основном из России. Но статус сегодня России на территории Грузии – это оккупант. Они могут, допустим, использовать то, что они захватили определенную часть нашей территории, и там осуществить определенные инвестиции.
Пхаладзе советует иностранным инвесторам хорошо подумать и изучить существующую в Ахалгорском районе ситуацию, прежде чем начинать на этой территории свой бизнес.
Это была Нонна Сувар. Ну а что же южно-осетинские эксперты? Они напомнили, что на практике свободная экономическая зона не так давно уже была в приграничном населенном пункте Эргнети, а правительство самопровозглашенной республики пока никак себя не проявило. Тему продолжает мой коллега Олег Кусов.
Район этот, расположенный в восточной части региона, давно нуждался в пристальном внимании республиканского правительства. Так считает южно-осетинский эксперт Ирина Гаглоева.
Ленингорский район – это неотъемлемая часть нашей республики, это наш исторический район. Но ситуация здесь очень сложная в экономическом смысле и в политическом смысле. Но сейчас для нашей республики самое главное, в общем-то, экономика. И, к сожалению, в этом вопросе здесь практически ничего не решено. И то правительственный состав, который сегодня у нас есть, он показал за этот неполный год работы, что не способен решить эту проблему. И, в общем-то, наша экспертная группа практически все к таким выводам приходит. Ну, мы очень надеемся, что вчерашний какой-то сдвиг сделает, но выражаем при этом очень большое сомнение, что при нынешнем правительственном составе и экономических структурах это возможно. По крайней мере, пока никакого даже предполагаемого результата они не показали. А тем более Ленингорский район, где необходимо самое главное дороги, и в течение года это, по крайней мере, можно было сделать.
Говорила Ирина Гаглоева. Многие южно-осетинские предприниматели вынуждены свои проекты осуществлять за пределами региона. Поэтому к проекту свободной экономической зоны они могут отнестись с интересом, полагает южно-осетинский политик Ролан Келисаев.
В принципе, это реальный вариант, но с учетом того, что согласна ли грузинская сторона, ведь эта экономическая зона будет сделана для того, чтобы шла торговля как бы между Южной Осетией и Грузией, соседней страной Грузии. Вот в этом плане как-то все-таки перспектива все-таки туманная, так как мы знаем, что когда пришел к власти Саакашвили, то первым долгом он закрыл Эргнетский рынок, это на границе Цхинвала, то есть Южной Осетии и Грузии. Этот рынок был такой экономической зоной, где шла торговля между осетинами и грузинами. То есть свободная экономическая зона была все-таки в Эргнете. Но учитывая то, что грузинские власти тогда все это похоронили, тем более успешно таки. Такую зону, в принципе, не власти создают, то есть власти дают им добро. А в основном это уже предприниматели сами делают все это. Я знаю, что в Южной Осетии у нас предприниматели, которые бы принципе, могли осваивать вот эту экономическую зону все-таки.
Так считает южноосетинский политик Ролан Кельсаев. Пока о свободной экономической зоне в Южной Осетии только говорят.
Это был мой коллега Олег Кусов. В самопровозглашенной республике Абхазия новый случай нападения на активистов. Они стали предметом внимания местной прессы. Подробности у Виталия Шария.
Не сбылись предвыборные опасения многих жителей Абхазии, что республика, как и 5 лет назад, погрузится в пучину раздрая. Отрыв победителя Сергея Вазавша от ближайшего преследователя Рауля Хаджимба, 61% набранных голосов, и 15, то есть 4 раза меньше процентов, был настолько внушительным, что призывы к выходу недовольных на улицу вызвали бы в обществе ироническое к себе отношение. Но в любой стране, в любом обществе есть, как мы знаем, прослойка людей, которые ищут выход своей агрессивной энергии. И вот похоже, что таких в Абхазии неожиданно быстрое завершение избирательной гонки 2009 года обескуражило. Еще в канун Нового года общественная организация ветеранов войны 1992-93 годов АРВА «Воины» распространила заявление, в котором сообщила, что вечером 24 декабря на члена высшего совета организации Даура Ачугба было совершено нападение. Неизвестные, подъехавшие на двух машинах без номерных знаков, избили его у входа в подъезд дома, где он живет. Трудно не согласиться с убежденностью автора заявления в том, что инцидент напрямую связан с политической деятельностью Даура Ачугба. Сын ученого-историка, репатрианта из Аджарии Теймураза Ачугба, Даур был одним из активных членов избирательного штаба Рауля Хаджимба. Ситуацию запутывает то, что по разговорам он вышел из своего дома по просьбе позвонившего ему другого оппозиционера, но тот утверждает, что хотел предупредить его о грозящей опасности. А в ночь 4 на 5 января уже наступившего года 24-летний Беслан Назимович Багавш, будучи нетрезвым в состоянии, обстрелял из автомата дом номер 19 по улице Дагестанской в Сухуме, где проживает Хрипс Джопуа, бывший глава администрации Ачинчинского района и недавний кандидат в вице-президенты Абхазии, шедший в паре с Зауром Ардзинба. Как сообщала в номере от 12 января газета «Эхо Абхазии», по факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом с применением оружия». В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и раскаялся. А в вышедшем сегодня номере газеты «Нужное» в сатирической заметке Анжела Иновсла прикалывается над привлечением к делу этой статьи Уголовного кодекса и призывает Жванецкого в Абхазии пусть подежурит и по нашей стране. Вызывает гордость, пишет она, что даже в пьяном виде в 4 утра сотрудник охраны высших органов госвласти и носитель титульной фамилии продемонстрировал отличную стрельбу, снайперски сбивая лампочки на доме. Парень явно заслуживает заметки с ордена, хотя бы 3-й степени, но это потом, после амнистии, по случаю инаугурации. Случаи, конечно, разные, и, возможно, фигуранты одного дела, которые вряд ли будут установлены, не имеют отношения к фигуранту другого. Но ясно, что у некоторых так чешутся кулаки, которые раньше не удалось пустить в дело, что они готовы махать ими и после драки.
Рассказывал наш постоянный автор Виталий Шария. Суд в Ереване приговорил к 7 годам тюрьмы редактора оппозиционной газеты «Айкакан Жаманак» Никола Пашиняна. Пашинян признан виновным в организации массовых беспорядков в Ереване в марте 2008 года. Тогда оппозиция во главе с экс-президентом Левоном Терпетросяном протестовала против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал Серж Сарксян. Рассказывает Лилит Арутюнян.
Сегодня редактор газеты «Армянское время» Никол Пашинян был приговорен к 7 годам тюремного заключения. Он находился в неволе больше полугода. Его обвиняли в организации массовых беспорядков и применении силы в отношении представителя власти. Сегодня Пашиняна оправдали по последнему обвинению и фактически приговорили к заключению только за организацию массовых беспорядков 1 марта 2008 года, которые последовали за президентскими выборами. После поствыборных событий Пашинян находился в подполье и добровольно сдался правоохранительным органам 1 июля 2009 года. Выступая в суде 26 декабря, Пашинян в частности заявил: «Я не настолько наивен, чтобы думать, что в Армении по данному политическому делу суд может вынести оправдательный приговор. Но все равно ожидаю оправдательного приговора и жду его не от суда, а от граждан и народа республики». Сегодня собравшийся у суда народ выражал свое недовольство решением. Сторона защиты неоднократно заявляла, что в ходе судебных разбирательств обвинение так и не привело убедительных доказательств вины Никола Пашиняна. После провозглашения приговора в беседе с журналистами адвокат Пашиняна Люсине Саакян сказала: «Мы не ожидали справедливого решения от судов Армении, так как у нас давно уже такого не происходит. Но то, что его приговорили к 7 годам в том случае, когда сторона обвинения требовала только 6 лет, это я могу назвать не иначе, как аморальным решением». Это была адвокат Пашиняна Люсине Саакян. Лилита Рутюнян для «Радио Свобода».
Сегодня нашу рубрику «Картинки с выставки» ведет Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
Добрый вечер. Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» творчество классического режиссера Эрика Ромеро вспоминают Дмитрий Волчек и кинокритик Андрей Плахов.
На 90-м году жизни умер Эрик Ромеро. Авторы некрологов сразу называют Ромеро режиссером поколения «Новой волны», но, наверное, это обобщение мало что может сказать о его работе в кино, а ее отличает, мне кажется, замечательное внутреннее достоинство, сдержанность, ясность, отсутствие желания перевернуть мир, поразить и сбить зрителя с толку и внимание к внутреннему, а не к внешнему, к оттенкам чувств. У Эрика Ромеро замечательная творческая судьба. Давайте, Андрей, вспомним ее события.
Да, в самом деле у Ромеро замечательная творческая судьба. Во-первых, это судьба очень долгая, очень успешная в смысле карьеры. Он получал и фестивальные награды, и признания, и уже давно признан национальным достоянием Франции. Вот сегодня после его смерти это как-то особенно подчеркивается. Надо сказать, что Ромеро именно тот режиссер, который абсолютно не вписывается в каноны новой волны, если их понимать узко актуально, именно так, как это понимали в конце 50-х, начале 60-х годов. Наиболее крупные режиссеры, которых тоже в свое время связывали с новой волной, как, скажем, Ален Рене, Жак Ривет и Эрик Ромеро, они оказались как бы дальше всего от непосредственного движения. Три «Р» французского кино, три самых замечательных режиссера, каждый из них оказались совершенно отдельно, существует во французском и мировом кино как крупнейшие индивидуальности, в то время как эстетика новой волны и непосредственно ее задачи, они уже отошли, время как-то с ними разобралось. И сегодня, предположим, еще живущий Годар или Шаброль, которые тоже были в центре этих течений, они уже воспринимаются как, ну, в каком-то смысле архаика, в отличие от того же Ромеро.
Эрик Ромеро снял много значительных фильмов. Мой любимый «Колено Клэр» – это история страсти, которую немолодому человеку внушила 17-летняя девушка. Он влюблен в ее колено. Такой странный фетишизм. То ли невинный, то ли сверхпорочный. Какой из фильмов Ромеро, Андрей, вам нравится больше всего?
Очень трудно выбрать, потому что фильмы Ромеро практически все прекрасны. Один из моих самых любимых фильмов – это «Булочница из Монсо». В этом фильме очень простой сюжет. Молодой человек, его играет Барбет Шрётер, тоже один из людей, стоявших у истоков новой волны, влюбляется в девушку, замечательно интересную девушку на улице Парижа, и пытается с ней познакомиться. Он с ней знакомится, но продолжение не следует, потому что девушка исчезает. Далее он страдает какое-то время, потом встречает другую девушку, булочницу, и начинает заигрывать с ней. Оказывается, первая девушка наблюдала всю эту ситуацию из окна напротив, поскольку она сломала ногу и не могла выйти на улицу. Вот таким образом разворачиваются очень простые и как будто бы внешне очень банальные ситуации из фильмов Эрика Ромеро, но на самом деле в них заключен глубокий философский смысл и очень глубокая их связь с литературной традицией, с французской литературой. Именно этим Ромеро выделяется в первую очередь на фоне всех остальных режиссеров, даже таких как Рене и как Ривет.
Память Эрика Ромеро предлагаю послушать в исполнении мэтров московского джаза Алексея Зубова, Константина Бахолдина, Бориса Рычкова, Александра Гореткина и Георгия Гороняна прекрасную мелодию «Темная ночь». Thank you. 1959 год. Одна из самых старых записей Георгия Гороняна. В Америке вышла любопытная книга Поля Майла под названием «Летающего автомобиля пока нет», «Робот-буфетчик», «Отпуск на Луне» и другие крайне неудачные предсказания на 20 век. С автором этой книги в Нью-Йорке беседовала Ирина Савинова.
Поль, не могли бы вы назвать какие-нибудь промахи, которые сделали предсказатели будущего?
Один из самых больших промахов, наверное, это так называемое антипредсказание американских военных в 60-х и 70-х годах. В своих докладах они создали картину мира, в котором мы живем сегодня. Я читал эти документы, не все, а те, что мне попались. И ни на одном из радаров не засветился мирный распад Советского Союза в 90-е годы. Комплекс военных можно понять, но эти предсказания резко противоречили реальному состоянию дел в мире. Никто также не предсказывал стремительного экономического роста в Китае, опять-таки полагаясь на имидж страны, занятой своей культурной революцией. Никто не ожидал, что Дэн Сяопин захочет все изменить и направить Китай по тому пути, по которому удивительно быстро идет сегодня.
Это примеры из мировой политики. Но уже в заглавии вашей книги упоминаются роботы-буфетчики и отпуск на Луне. Что проще предсказать? Научно-технический прогресс или культурные перемены?
Я бы сказал, что хотя предсказание пути, по которому пойдут наука и технология, очень трудно делать, но все же это легче, чем предвидеть культурные изменения. Что мы знаем наверняка, так это то, что у нас нет никакой уверенности в том, что любая существующая сегодня тенденция сохранится в будущем.
Почему так трудно делать предсказания даже на короткий промежуток времени?
Я вижу причину в том, что на культурном ландшафте всегда есть выдающиеся люди или группа людей, работающие над какой-нибудь идеей. Их множество, и невозможно предсказать, когда и как их работа изменит мир. Так, интернет был идеей гениальных ученых-компьютерщиков, и никто не мог предсказать, какую форму примет интернет. Представить, как изменит мир чья-то гениальная идея, над которой неизвестный никому человек работает сегодня, невозможно. И вся наша история тому подтверждение. Еще пример. На Земле многие живут в бедности. Опять же, мы думали, что если повысится жизненный уровень одной группы людей, то это поможет всем другим. Этого не произошло. Сотни миллионов людей живут в нужде.
В 20 веке каждое десятилетие носило ярко выраженный характер. 20-е годы – эра джаза. 30-е – воздержание, юбки ниже колен, в архитектуре классические колонны. Уинстон Оден назвал свое время эпохой тревоги. Какое название можно будет дать начавшемуся десятилетию?
Может, эпоха стариков? Никогда в истории не было на Земле столько людей преклонного возраста. Люди здоровее, строят семью в более позднем возрасте, живут дольше. Германия, Италия и Япония очень быстро седеют. И, конечно, Китай. Мы будем работать дольше. Идея выхода на пенсию в 65 лет или раньше, как в Европе, устареет. Я думаю, мы будем работать до 70 лет. Во всяком случае, я, наверное, буду работать.
Настало время самого трудного вопроса. Чего вы ждете от следующей декады и какие надежды питаете?
Чего я жду и какие у меня надежды – две разные вещи. К сожалению, я предвижу отсутствие действий в связи с переменой климата. А моя надежда на то, что богатство распространится на все страны. Посмотрите, какой уровень жизни в странах Европы, в Америке, в Канаде, Японии. У нас все есть. Есть образование, жилищные условия и медицинское обслуживание. И рядом есть страны, у которых нет и доли нашего благосостояния.
Картинки с выставки.
Однажды в руки блогера Ализы Валиевой попала книга именитого осетинского поэта Костаха Тагорова. Подробнее рассказывает Тамара Терашвили.
«Прости, если отзвук рыдания услышишь ты в песне моей. Чье сердце не знает страдания, тот пусть и поет веселей. Но если б народу родному мне долг оплатить удалось, тогда б я запел по-другому». Запел бы без боли, без слез.
Это известное стихотворение основоположника осетинской литературы, художника и публициста Костахи Тагурова «Завещание». Его часто цитировали в дни празднования 150-летия Костам, который в Осетии отмечали в конце прошлого года. А главный редактор интернет-сайта «Осетия.ру» Лиза Валиева опубликовала его в своем блоге. Через несколько дней она получила в подарок книгу, изданную Министерством культуры Северной Осетии,
В этой книге опубликовано только одно стихотворение – «Завещание», но переведенное на 28 языков. Лиза Вальева окончила факультет иностранных языков Северо-Остинского государственного университета. Она смогла прочитать многие переводы, но перевода на свой любимый итальянский язык Лиза не нашла. Тогда она решила исправить досадное упущение и перевела стихотворение сама.
Это было в октябре, когда праздновали юбилей Костахи Тагурова. И Министерство культуры Северной Осетии выпустило небольшой тираж маленькой книги. Там, в этой книге только стихотворение «Завещание», переведенное на несколько языков. То есть там есть грузинский, ингушский, болгарский, хинди даже есть, французский, английский. Я просмотрела и не нашла там итальянский. И мне стало немного обидно, я решила перевести. Я учила его в нашем университете, в СОГУ, тоже, который имени Костахи Тагурова. Я училась там на факультете иностранных языков. Итальянский у меня был вторым языком. Но нет практики по этому языку, то есть это только теоретически. Практика только в скайпе, вот то, что я общаюсь с итальянцами в скайпе, и очень редко, если так кто-то приедет из итальянцев.
Стихотворение Костахи Тагурова «Завещание» на итальянском языке в переводе Лизы Вальевой звучит не менее мелодично, чем на языке оригинала.
Testamento. Scusa se la mia canzone sembrerà lamentevole. Chi non vede la compassione che canti come vuole. Se un giorno potrò ridare il bene alla mia gente, allora non starò a cantare con la voce piangente.
Тамара Тирашвили о итальянском переводе стихотворения Костахи Тагурова специально для рубрики «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» сегодня вел Александр Касаткин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Наша программа подошла к концу. Вел ее Муртуз Дугачилов, главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас завтра в это же время. Я вам желаю всего доброго.